Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Отличие защищающего церковь. Часть вторая.
Пожалуйста, возьмите свои Библии и откройте, как уже было сказано и прочитано в начале, 20 главу книги «Деяния апостолов». Мы будем продолжать исследовать большой отрывок, стихи с 13 по 38. Сегодня часть 2, 20 глава, стих 28-38. И эта вторая часть, вы знаете, друзья, получилась у меня очень большой. В два раза больше по объему, чем обычная проповедь. И вот буквально до последнего я планировал проповедовать сегодня 1,5 или 2 часа. Но потом что-то начало во мне бороться. Я подумал, что вечера, сегодня объявлений много и жарко, люди устали. Поэтому я решил не сократить, а просто продолжить сегодня вечером. Начать утром и продолжить вечером. Я думаю, что это такой оптимальный, наилучший вариант. Итак, давайте начнем. В прошлое воскресенье мы отметили, что любая христианская община, оставленная без должной защиты со стороны пресвитеров, со стороны духовно зрелых христиан, она непременно будет разрушена. И разрушена будет достаточно быстро, ну, от нескольких дней до нескольких месяцев. Когда-то на это годы уходят, но в среднем обычно все может произойти очень-очень быстро. И когда мы сказали об этом в прошлое воскресенье утром, то, общаясь с людьми, я заметил, что это заявление вызвало определенные вопросы. Неужели действительно поместная церковь может так легко разрушиться? Кто-то говорил, да как вообще такое может произойти? И также спрашивали, а каковы причины разрушения поместной церкви? Я уже был готов отвечать на эти вопросы, у меня был определенный план ответа на эти вопросы. И на этой неделе также еще, что произошло, мне подарили книгу, одну из последних книг Александра Строка, я имею в виду из числа переведенных на русский язык. И в этой книге я ее прочитал буквально за 2 дня с интересом, и что я заметил, эта книга также отчасти поднимает вопрос защиты церкви и звучит в унисон с исследуемыми нами стихами. И поэтому я увидел в этом провидение Божье, руку Божью, который желает расширить наше понимание данного вопроса, углубить наше понимание данного вопроса. И я решил несколько цитат из этой книги привести, несколько иллюстраций сегодня в начале привести из этой книги, дабы с помощью них сделать более, скажем так, наглядным ответ на вопросы, связанные с защитой церкви, на вопросы, связанные с опасностью, угрожающей церкви, на вопросы, связанные, насколько это вообще реально, что община может разрушиться. Позвольте привести мне некоторые цитаты и затем некоторые иллюстрации. Джордж Фервер, основатель и бывший директор Всемирной миссионерской организации, каждый год проповедует в сотнях церквей. На вопрос о церквах, посещаемых им во всем мире, он сказал: «Встретить церковь, живущую в мире, все равно, что очутиться в оазисе в пустыне». Вот представьте себе человек, который посещает сотни церквей каждый год. У него большое видение, большой опыт. Он видел много общин, он бывал во многих общинах. Я думаю, что у большинства из нас нет такой возможности, не так ли? И вот этот человек, он говорит о том, что церковь, которая находится в состоянии мира, это большая-большая редкость. Получается, что большинство церквей по всей земле, они живут в состоянии конфронтации, противостояния, ссор, вражды. Александр Строк замечает: один евангелист, который в течение 4 десятка лет основал ряд церквей, то есть это, представьте, человек всю жизнь свою положил на проповедь Евангелия, на то, чтобы основывать церкви, 40 лет, но это вся жизнь, да? Рассказал, что все эти церкви, все основанные им церкви, в конечном итоге перестали существовать из-за греховных расприй между верующими. Это очень горько, это очень больно. Возможно, там не учили и на этой проблеме не уделяли достаточно внимания, мы не знаем. Но представьте, человек 40 лет основывал церковь, и он пришел к концу жизни, и ни одной церкви не существовало из основанных ими. Все они разделились из-за различных причин и разрушились. Чтобы построить центр всемирной торговли, потребовалось 6 лет и всего 90 минут 11 сентября 2001 года, чтобы его разрушить. 6 лет строили, за 90 минут разрушили. Подобным образом, отмечает Александр Строк, можно всю жизнь строить поместную церковь, а затем за несколько месяцев разрушить ее греховным ураганом недовольства и ссор. Каковы же причины разрушения поместной церкви? Причины могут быть самыми-самыми разными. Но самые простые причины – это ложное учение, это заблуждение, это грех. Также, помимо заблуждений, грех присутствует в церкви, церковная дисциплина не применяется, нет правильной реакции на грех, либо церковная дисциплина применяется неверно, и все это ведет к разрушению общины. Но чаще всего, друзья, церкви разрушаются не из-за ложного учения, и чаще всего церкви разрушаются, не из-за какого-то вопиющего греха. Чаще всего церкви разрушаются из-за упорства их членов в каких-то второстепенных вопросах. Церкви разрушаются из-за гордыни, эгоизма, непрощения, своеволия. Приведем несколько иллюстраций. Одна из библейских деноминаций пережила крупный раскол. Главным образом она пережила этот раскол из-за одного недовольного человека, который неустанно выступал против всех, кто не соглашался с ним в каких-то эсхатологических нюансах, касающихся времени возвращения Христа. Спустя годы этот человек понял, что согрешил против многих, оклеветал их личности, оклеветал их мотивы. И он признал, что вел себя неправильно, что он не контролирует свой гнев. Его признание было принято, но нанесенный ущерб уже был невосстановим. «Не думайте, – призывает Александр Строк, – наивно о недовольных людях. Один такой человек – может уничтожить целую общину». Большая библейская церковь Chapel Hill пригласила одного евангелиста принять участие в неделе благовестия. И в конце недели евангелист призвал общину развивать более глубокие отношения со Христом, усердно молиться, заниматься благовестием и без парадности и принуждения, без каких-то манипуляций таких явных. Он просто пригласил людей, которые хотят помолиться, прийти вперед, склониться на коленях в молитве. Его призыв коснулся сердец многих присутствующих, которые ответили на это приглашение. Но в этой церкви не было принято делать призыв выходить вперед к кафедре. И как только собрание закончилось, один из известных членов этой церкви стал возмущаться, он стал вслух высказывать свое несогласие с такой практикой. Его громкие, сердитые слова и соответствующее выражение лица потрясли стоящих рядом. Он обвинил евангелиста в небиблейской практике и эмоциональной манипуляции. Он даже пригрозил покинуть церковь, если руководство не разберется немедленно с данной ситуацией. Услышав сердитые обвинения этого человека, некоторые из присутствующих попытались встать на защиту евангелиста. Они видели, что через этого евангелиста действовал Бог. Те, кто выступал против данного события, были названы недалекими традиционалистами, которые всегда сопротивляются переменам. Их обвинили также в нечувствительности к руководству Святого Духа. На сторону рассерженного истца встала другая часть общины, утверждая, что евангелист проповедовал легковерное Евангелие. Из их уст прозвучали клеветнические замечания о мотивах евангелиста и его личности, а также заявление о том, что любой согласившийся с ним будет расцениваться как либерал. Они также выступили против церковных лидеров, обвинив их в недостаточной духовной проницательности. Дело дошло до того, что церковное руководство попросили уйти в отставку, обвинив его в том, что оно согрешило против церкви, пригласив проповедовать волка в овечьей шкуре. Вскоре сплетнями и слухами наполнились телефонные разговоры, прошлые обиды друг на друга возродились вновь, оскорбительные обвинения раздались с обеих сторон, гневные провокационные речи стали нормой общения, церковь погрузилась в атмосферу дезинформации, страха, подозрительности, недоверия. Друзьям и членам семьи пришлось выбирать одну из сторон. Нагнетанию гнева и ненависти способствовало неправильное поведение руководства. И в течение года церковь Chapel Hill разделилась на две отдельные группы. Каждая из них утверждала, что защищает Божью истину. Ни с той, ни с другой стороны не было желания искать примирения. Они были рады расстаться друг с другом. Вот такой пример печального разделения, друзья, из-за второстепенного вопроса. Возможно, и действительно не стоит как-то манипулировать слушателями, и во многих библейских церквах не призывают выходить вперед, и в этом нет ничего страшного, и не призывали и до 20 века, до конца 19-го никогда не призывали, и Спержин выступал против призыва выходить вперед. Но если сделал это евангелист, ведь это только форма. Если Евангелие проповедуется правильно, ведь это только форма. И это не согласовано с традициями, да, но вот так выступать агрессивно и делать из-за этого вопроса разделение, но это же неправильно. Или нет, или вы бы сделали? Я читаю у вас такие лица задумчивые, вы бы, наверное, сделали. Но это неправильно, я вам скажу, друзья. Это неправильно, потому что единство церкви – это большая ценность, чем второстепенные вопросы. Вот смотрите, ключевые доктрины Писания, да, они важнее единства церкви. Если церковь отступает от Евангелия, если церковь не верит в Троицу, если церковь не верит в ключевые христианские доктрины, то сохранять такую церковь путем отступления от истины нельзя. Это да и аминь, всем должно быть понятно. Но когда речь идет о второстепенных вопросах, то единство церкви – это большая ценность, чем второстепенные вопросы. Поэтому разделять церковь, враждовать против церкви из-за второстепенных вопросов – это грех разорения храма Божьего. А кто разорит храм Божий, говорит апостол Павел, того покарает Бог. Еще пару иллюстраций. Члены одной из церквей оказались вовлеченными в борьбу за музыкальные стили. И, кстати, это может быть для нас удивительно или, может, для кого-то не очень, но очень большой процент разрушения церквей связан из-за споров о музыке. Это действительно так, это статистика. Очень большой процент разделения церквей связан из-за споров о музыке, а у Павла вообще музыки не было. Нет музыки. Есть Павел, музыки нет. А люди разделяются из-за музыки. И вот одна иллюстрация. Члены одной из церквей оказались вовлеченными в борьбу за музыкальные стили. Они жаловались, что музыка была одновременно слишком быстрой и слишком медленной, слишком старой и слишком новой, слишком громкой и слишком тихой. Одна видная пожилая женщина обвинила лидера музыкальной группы в том, что они играют рок-н-ролл. И это побудило кого-то сказать, что они превратили церковь в ночной клуб. В то же время другой молодой человек пожаловался, что музыкальный руководитель выбирает похоронные песни, и это напрочь мешает ему поклоняться Господу. Ни то, ни другое не было правдой. Это все были преувеличения. Это были провокационные претензии, которые никак не помогали лидерам церкви закончить музыкальную войну. Эта нелепая риторика приводила к поляризации и разочарованию тех, кто пытался урегулировать конфликт. Вот опять печальный пример, когда люди думают, что удовольствие от музыкального, мое удовольствие от музыкального стиля важнее единства церкви. Это эгоистичное, греховное мышление, гордое мышление, когда я себя и свое отношение к музыке противопоставляю молитве Христа, который молился, да будут они едины, отче, как мы едины. Вы понимаете, насколько это греховно? Вы понимаете, насколько это неправильно? Вы понимаете, насколько это ужасно? И последняя иллюстрация. Однажды миссионер, приехавший ненадолго домой, оказался втянутым в спор, касавшийся свободы во Христе. Часть верующих настаивала, что их церковь не должна праздновать Рождество, у нас такое уже было, поскольку когда-то оно было языческим праздником, а в наше время приобрело мирскую окраску. Слышали таких супердуховных людей? Они говорили, Рождество праздновать нельзя, это был язычество, Константин там когда-то установил, все, не празднуем Рождество. Другие утверждали, что они свободны отмечать этот праздник, так как он больше не имеет языческой подоплеки. И церковь разделилась. Одни говорят, будем праздновать Рождество, потому что это свято, другие говорят, не будем, потому что это еще святей. И миссионеру пришлось выбирать, на чьей он стороне. И он выбрал, после чего группа противников обвинила миссионера в предательстве и даже в лжеучении, заявив, что ему не место в их церкви. Один из них был настолько разгневан, что создал отдельный веб-сайт, на котором перечислил все предполагаемые грехи, недостатки и заблуждения миссионера, посоветовав никому не поддерживать его служение. Не так важно, друзья, кто был более прав в вопросах, касающихся формы евангелизационного призыва. Не так важно, кто был более прав в вопросе стиля, музыки. Не так важно, кто был более прав в вопросе возвращения Христа или вот празднования Рождества. Это же не первостепенные вопросы, не так ли? Но более важно, чтобы верующие заботились о единстве церкви, защищали ее от расколов, разделений, ссор, споров и распрей. Важно, чтобы зрелые христиане усердно трудились, не допуская проблем в общине, чтобы зрелые христиане усердно работали, защищая церковь. Итак, все вышеперечисленное прозвучало в качестве вступления, и теперь нам необходимо сосредоточиться на Слове Божьем. В прошлый раз, исследуя стихи, начиная с 13 стиха, мы уже выделили 5 отличий христианина, верно защищающего церковь. Прежде всего, давайте вспомним эти 5 отличий и затем еще одно рассмотрим сегодня утром и остальные вечером. Первое отличие защищающего церковь – широкое видение, стих 13-17. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошел с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину. И, отплыв оттуда в следующий день, мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в Трагилии, в следующий день прибыли в Милит. Ибо Павлу рассудилось миновать Эфес, чтобы не замедлить ему в Асии, потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме. Из Милита же, послав в Эфес, он призвал пресвитеров церкви». Двигаясь вдоль западного побережья Малой Азии, корабль, на котором находился Павел вместе со своими спутниками, миновал Эфесскую гавань, перегруженную торговыми судами, и пришвартовался в Милите. Вероятно, эфесские пресвитеры сначала не поняли, почему же Павел, столько лет проработавший в их городе, в их общине, не зашел к ним, а призвал их прийти в Милит. Но позже, когда они встретились с Павлом, они узнали, что Павел спешит в Иерусалим, заботится о том, чтобы оказаться в Риме. Еще не сказав ни одного слова, Павел уже на своем примере показывает, что он служитель, у которого есть широкое видение, который заботится не только о Ефесской общине, но и о многих других общинах. Так вот, друзья, для того, чтобы быть защитником церкви, нужно быть человеком с таким широким видением, нужно желать успеха другим общинам. Наиболее, скажем так, вредоносные разрушители церкви – это люди с эгоистичным сектантским мышлением, которые считают себя самыми праведными, свою общину единственной на всем мире, самой главной. И вот в таком понимании они становятся все злее, злее и агрессивней, ведут себя неадекватно, и в конечном итоге они свою собственную общину разрушают, не говоря уже о межцерковных связях. Поэтому для того, чтобы созидать свою общину, нужно быть человеком с широким сердцем, с широким видением. Вы не только желаете успеха своей общине, но вы желаете успеха и другим церквам. Вот почему мы развиваем служение Слова истины, почему все материалы, которые мы есть, практически все материалы, которые есть в нашей церкви, можно скачать бесплатно. Это недостаточно, немногие церкви такое себе могут позволять. Все книги, которые у нас есть, можно скачать бесплатно. Все ресурсы, все материалы, за редким исключением, можно скачать бесплатно. Почему мы это делаем? Потому что мы желаем успеха другим церквам. Мы желаем благословения другим церквам. И этим мы даем вам посыл, послание вам. Мы показываем вам, эту идею доносим до вас, чтобы вы были люди с широким видением, чтобы вы не считали себя самыми правильными, свою церковь самой правильной в мире, с таким эгоистом, и самое главное еще в мире. Вы должны понять, что вы находитесь в одной из общин, есть более здравые, менее здравые общины, вы находитесь в одной из общин, и вы желаете успеха и благословения всем другим общинам. У вас такое видение? Я надеюсь, что это так. И с таким видением вы будете успешны в своей общине. У вас не будет какой-то, знаете, какой-то странности, какой-то сектантского мышления, духа эгоизма и духа гордыни. Второе, что отличает защищающего церковь, это смиренное поведение, стих 18 и 19. «И когда они пришли к нему, он сказал им, вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием, многими слезами среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению иудеев». Смиренное поведение. Павел напоминает ефесским пресвитерам, призывая, далее призывая их защищать церковь, он напоминает им, как смиренно он вел себя, находясь среди них. «Зная злоумышление иудеев, он не отвечал агрессией на агрессию, злом на зло, вражду на вражду». Павел показывал, что мирские методы в защите церкви неприменимы. Разрушающие церковь могут опускаться до клеветы, злословия, угроз, могут вести себя нагло, дерзко, надменно, высокомерно. Но вы не должны ему подобляться. Не позволяйте навязать вам мирские стандарты поведения. Подражайте смиренному Павлу. Да, мы защищаем церковь, но мы защищаем ее в смиренном состоянии. И, кстати, вот примеры, которые я приводил во вступлении, обратите внимание, причина разделений в этих примерах, основная причина – это гордость, гордыня. Человек свое «я», вот я хочу такую музыку, я возмущен вот такой практикой, и у меня есть вот такой эсхатологический какой-то нюанс в моем понимании, я буду атаковать всех, кто со мной не согласен. Это все проявление гордыни, которая несет разрушение церквам. Поэтому для того, чтобы быть созидающим церковь, нужно быть смиренным, кротким, прощающим, любящим, снисходящим, не отвечающим злом на зло. Только так вы сможете быть благословенны. И, кстати, в этой книге Александр Строк приводит пример. Не планировал говорить, но сейчас скажу. Говорит, как-то я знал одного человека, но он такой ворчливый был в церкви, таким ворчанием отличался. И он подошел ко мне и стал что-то или относительно музыки выговаривать, ну, какого-то второстепенного вопроса. Вот. И он был сначала очень злой, говорит, но я ничего ему не отвечал. Вижу, что он агрессивен, только улыбался, внимательно его слушал. Смотрю, этот агрессивный уже стал не таким агрессивным, стал успокаиваться, даже стал улыбаться, а в конце сказал, ну, по крайней мере, вы открыты и внимательно меня слушаете. Понимаете, друзья, о чем я говорю, да? То есть вот смиренное сердце, оно дает вам возможность сглаживать какие-то конфронтационные ситуации, поступать с грубыми мягко, а не быть источником вражды, который человеком, который из-за каждого несогласия готов вступать в конфликт и противостояние. Вот это гордое поведение, поведение гордеца. Такой человек не сможет защищать церковь, не сможет ее созидать. Но смиренное сердце, смиренное поведение будет успешно в этом деле. И, кстати, дальше Павел скажет им, пресвитерам, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно и увлекут учеников за собой. Мы об этом будем говорить вечером. И вот почему они восстанут? Почему они будут говорить превратно? Это причина гордыни. Они хотят как-то себя реализовать, они как-то хотят выделиться, они как-то хотят себя проявить, свое эго. И смирение защищает от всего этого. Третье отличие защищающего церковь – самоотдача в обучении. Стих 20-21. «И как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародные по домам, возвещая иудеям и еллинам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Гордое поведение разрушает церковь, агрессивно защищает церковь, уподобляясь нечестивым врагам церкви, нельзя. А вот лучший путь к защите церкви – это учить. И Павел говорит, вот показывает на своем примере, вот сюда следует вкладываться. Вспомните, как я учил всенародно и по домам. И он действительно с такой самоотдачей работал в Эфесе. Наверное, нигде он с такой самоотдачей не работал. Вы помните, он 3 месяца в синагоге проповедовал. Потом 2 года он арендовал лекционный зал, и там он учил каждый день. И еще какое-то время он был в Эфесе, и он по домам встречался с людьми и беседовал с ними один на один. Это, я думаю, он встречался, конечно же, больше всего с этими же пресвитерами, он и встречался, и проводил для них особые встречи. Вот что защитит церковь. Научите церковь, преподавайте истину, объясняйте истину, утверждайте истину, разоблачайте заблуждение, и когда люди будут наставлены в слове, у них будет иммунитет против лжеучений. Также учите церковь тому, что единство церкви – это значимо. Людей просто нужно научить, что это значимо. Если вы поймете, что это значимо, тогда вы не будете действовать против единства церкви. Ведь почему люди бывают... что-то говорят неправильное, что-то говорят враждебное против церкви, против пресвитеров. Почему они это делают? Ну, вариант А. Либо они не понимают, что единство церкви – это ценность. Я думаю, в основном так. Ну и второй вариант. Они понимают, что единство – это церковь, но являются осознанными врагами дела Божьего, и они неверующие, они враждуют против тела Христова. Но это уже совсем, как говорится, за гранью добра и зла. Это уже совсем... бедственное положение. Большинство, я думаю, враждует против тела Христова, потому что не понимает, что это ценность, что поместная община – это драгоценность в руках Господа. Четвертое отличие защищающего церковь – особые ценности, стих 22-25. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня, ибо я ни на что не взираю, не дорожу жизнью своей, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие». Здесь Павел говорит, я иду в Иерусалим, я знаю, что там меня ждут узы и скорби. Он говорит, я готов вообще уже умереть, и я уверен, что с вами я больше уже не увижусь. Он прощается с ними, со своими дорогими друзьями, со своими братьями, с которыми он трудился бок о бок. И этим он демонстрирует им, что его сердце наполнено особыми ценностями. Для него наивысшая ценность – не его жизнь, не он сам. Для него наивысшая ценность – успех церкви, успех дела Божьего, защита церкви. И, кстати, он будет арестован, вы знаете, в Иерусалиме, и в результате этого получит возможность защищать церковь перед высокопоставленными римскими чиновниками, а когда потребуют суда кесаря, то получит возможность защищать церковь даже на суде перед императором. И вот смотрите, он же не знает, император же может его осудить и казнить, и он в какой-то мере уже готов к смерти будет, но в то же время продолжит защищать церковь. Павел показывает, защитник церкви, у него совсем другая система ценностей. Для него единство тела Христова, защита народа Божьего важнее собственной жизни. Вот если мы так будем мыслить с вами, друзья, то, конечно, мы никогда не будем свои обиды, свои амбиции выставлять вперед, внося дисгармонию, дисбаланс в тело Христова. Ведь люди, о которых я только что вам читал в иллюстрациях, возмущающиеся музыкой, там, формой призыва евангелизационного, чем только люди не возмущаются, да, вот кто-то что-то не так сказал, каким-то кто-то не так посмотрел. Вот люди, которые всем этим возмущаются, и их просят, ну не возмущайтесь, успокойтесь, будьте мирными, миролюбивыми, созидайте церковь. Они говорят, не могу, все равно хочу возмущаться. Вот для этих людей что дороже, свое эго или церковь? Свое эго для них дороже. А Павел говорит, да для вас церковь должна жизни быть дороже. Жизни быть дороже. Он говорит, и я ухожу, я иду, чтобы отдать свою жизнь. Это такая яркая иллюстрация перед прямым призывом защищать церковь. Если у нас будут особые ценности, если мы будем дорожить единством церкви, если мы будем стремиться защищать церковь даже ценой своей жизни, то, конечно же, община будет крепкой, устойчивой, и она будет тем самым оазисом мира и любви, который так трудно найти в современных церквах. Пятое отличие защищающего церковь – своевременное предупреждение, стих 26-27. «Посему свидетельствую вам и в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ну, мы в прошлый раз говорили, это выражение «чист от крови всех». Это выражение использовал страж на стене. Вы помните, он стоял, это человек, который стоял на стене города, он смотрел вдаль. Если он видел неприятеля, то он трубил в горн, да, в трубу трубил, и ворота города закрывались, все люди заходили вовнутрь, прятались за стеной, и город готовился к обороне. И этот человек потом говорил «чист я от крови всех». Он кричал «чист я от крови всех». То есть, если кого-то убьют, неприятели, то это не по моей вине, я предупредил, я вовремя увидел и предупредил. Но если же страж на стене вовремя не затрубит в трубу, и войска неприятеля подойдут слишком близко к городу, и, возможно, кого-то захватят или кого-то убьют, то вот этого стража обвиняли и называли человеком виновным в крови всех и публично казнили. Какая ответственность? И Павел говорит, я как вот этот страж, я ухожу, да, но обо всех опасностях я вас предупредил. Поэтому если к вам придут разделения, если к вам придут лжеучения, если ваша община будет на грани разрушения, то моей вины в этом нет. Я чист от крови всех, я сделал все, чтобы этого не было. Друзья, вы как защитник церкви, как тот, кто помогает пресвитерам защищать церковь, вы должны спросить у себя, задать себе вопрос, а можете ли вы сказать, я чист от крови всех. Я, когда видел брата согрешающего, я его предупреждал. Когда я видел сестру падающую, я ей говорил. Я в своем окружении заранее обо всех опасностях говорил. Я не проходил мимо, я не был безразличным, я не был равнодушным. Я действительно как стражник стоял за свою семью, за своих ближних, за свою церковь и обо всем заранее говорил. Если вы так не можете сказать, то к вам можно применить слова из Ветхого Завета, когда Господь говорит, я взыщу, он умрет, этот человек в своем беззаконии, но я его кровь с твоих рук взыщу. Бог гневается на вас, если вы не защищаете церковь, не защищаете ближних, предупреждая их заранее, если вы равнодушно проходите мимо их бедственного духовного состояния, и говорите, ну, я не пастырь, это не мое дело, я за собой только слежу, нет, до других нет никакой ответственности. Это очень печально. Итак, мы вспомнили
Пять отличий защитника церкви. Перейдем к рассмотрению следующих пяти. Шестое отличие, сейчас мы только успеем отметить и остальные вечером. Шестое отличие защищающего церковь – осознание ответственности. Стих 28. Итак, внимайте в себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. С этого стиха Павел переходит к прямым призывам, обращенным к ефесским пресвитерам. Он уже не приводит себя в пример, а обращается к ним прямо. Греческое слово, переведенное как «внимайте», происходит от «просехо», означающего «остерегаться», «обращать внимание», «следить». Павел призывает быть внимательными, следить за собой, за своим духовным состоянием и за всем стадом, за духовным состоянием церкви. Забота о большем, о церкви, начинается с заботы о меньшем, о своем духовном состоянии. Поэтому следует внимать сначала себе, а потом всему стаду, а не наоборот. Духовный наставник, пастырь, который сам не развивается в уподоблении Христу, он же не сможет принести никакой пользы церкви. Это призыв к ответственному подходу в служении. И для того, чтобы этот призыв подтвердить, для того, чтобы подтвердить вот это слово «внимайте», Павел утверждает здесь две истины. Во-первых, он говорит, что вас Дух Святой поставил на служение. Он говорит, церковных лидеров назначает Святой Дух, в которых Дух Святой поставил вас блюстителями. Эфета «поставил» происходит от тифеме, означающего «назначать», «помещать». Дух Святой вас поместил в церковь блюстителями, это епископос, стражами, надзирателями Дух Святой поместил вас в церковь. Изначально это был греческий термин, который просто обозначал мирских начальников, должностных лиц высокого ранга. Теперь Павел использует этот термин в церкви. Он говорит, Дух Святой поместил вас быть лидерами, надзирателями, стражниками в церкви. И это ответственно. Если Дух Святой поместил, это ответственно. Мы должны ответственно исполнять свое служение. И вторая истина, он говорит, церковь искуплена кровью Христа. Пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Пасти от греческого поймайна, означающего пасти, вести, питать. Здесь передается идея заботы о стаде. Питать церковь Словом Божьим – это основная ответственность пастыря. Пресвитерам доверено заботиться о церкви, которую Бог приобрел себе кровью своей. Но разве у Бога есть кровь? Это удивительное выражение, удивительное, указывающее на Христа, на Его страдания, как Бога человека, проливающего кровь ради искупления особого народа, и Он искупил церковь, сделав ее своей собственностью, ценой своей жизни. Итак, лидеры церкви, поставлены Святым Духом, пасти стадо Христово, купленное кровью Бога человека Иисуса Христа. Вот представьте, какая здесь идея. Павел говорит, что церковь – это самая большая драгоценность, которой обладает Бог. Бог обладает всеми богатствами этого мира. Все залежи золота, серебра и других ценностей, алмазов – все принадлежит Богу. Просторы космоса и что там на тех планетах – все принадлежит Ему. Он правит всем миром. Все животные, насекомые, растения и все люди – прошлого, настоящего и будущего, все принадлежат Ему. Так вот, самой большой ценностью во Вселенной Бог считает церковь. Это самая большая Его драгоценность. И пасти, защищать эту церковь – это великая ответственность. Павел призывает осознать эту ответственность. В какой-то мере, друзья, и вы также должны разделить эту ответственность. Заботы, защиты самой великой драгоценности во Вселенной – церкви, тела Христова. Ну вот если бы вам поручили заботиться о дочерях президента России или США, это была бы ответственность? А еще в придачу к ним дали бы золотовалютный резерв какой-то крупной державы. Ох, какая ответственность! Ох, какая ответственность! Но питать и защищать церковь гораздо более значимая ответственность, ибо сие забота о сыновьях и дочерях самого Бога, забота о величайшей ценности во Вселенной. Несмотря на то, что эта ответственность возложена на плечи пресвитеров, каждый христианин должен помогать пресвитерам нести это бремя и разделять эту ответственность. Если искренний, благочестивый пастырь осознает глубину этой ответственности и не будет иметь поддержку со стороны других верующих, то это просто эта ответственность, только осознание этой ответственности просто раздавит человека и загонит его в депрессию. Поэтому для того, чтобы ему выстоять просто хотя бы с пониманием этой ответственности, ему нужны постоянно люди, друзья, нужна работа всей церкви, которая поддерживает его руки, усилия и начинания в этом вопросе. Уверен, дьявол ищет среди нас безответственных людей в деле защиты церкви, чтобы через них нанести удар телу Христову. Я вам скажу, друзья, я недоволен и Бог недоволен. Если вы просто приходите на служение, как в кинотеатр или как, я не знаю, в театр, вы пришли, посидели и ушли. У вас есть вы, ваши заботы, и на этом ваш мир заканчивается. Если вы живете в таком мелком мире, вы церковь не созидаете, вы живете в грехе. Вы должны, стремясь к личному благочестию, постоянно молиться и заботиться о единстве, успехе, процветании и утверждении истины. Вы должны прилагать к этому максимум усилия, жертвовать силы, молиться, средства жертвовать. Вот тогда вы станете сопричастниками к этому великому делу созидания тела Христова, и мы будем работать с вами как одна команда, прославляя Господа, и добьемся успеха в защите церкви от множества угроз, которые дьявол уже осуществил против нее. И я уверен, он еще планирует свои коварные планы, еще много вызовов и опасностей нам предстоит пережить с вами, дорогие братья и сестры. И от вашего понимания этого зависит развитие церкви, успех ее, либо какие-то негативные процессы. Сохранит нас Господь от всего негативного, укрепит нашу общину, даст нам понимание работа в этом направлении. Давайте на этом остановимся и вечером продолжим. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!